Отто наклоняется ко мне. «Я закончил цикл «Тигрица», — шепчет он. «Вчера ночью. Уже задумал новый цикл. «Багряная женщина». Может быть, я назову его «Великий зверь апокалипсиса» и перейду на свободные ритмы. Это будет нечто исключительное. Меня осенило вдохновение».
«Хорошо, но чего ты тогда ждешь от ночного клуба?»
«Всего», — отвечает Отто, сияя от счастья. «Я всегда ожидаю всего. Это и есть самое интересное, когда ничего заранее не знаешь. Впрочем, ты ведь знаком с одной дамой из цирка?»
«Дамы, с которыми я знаком, не для таких начинающих, как ты. С ними не будешь тренироваться», — отвечаю я. «Впрочем, ты, должно быть, действительно еще ничего не познал, наивный верблюд. Иначе ты не держался бы так откровенно глупо. А потому заруби себе на носу правило номер один. Руки прочь от чужих дам. У тебя не то сложение». Отто покашливает.
«Ага», — заявляет он, — «буржуазные предрассудки. Но я ведь не имею в виду замужних женщин».
«Я тоже, дуралей.
Замужние женщины не столь строги. Зачем же так неистово жаждать знакомства с дамой из цирка? Я ведь уже говорил тебе, что она просто продает билеты в блошином цирке». «А Вилли сказал мне, что это неправда. Она выступает в цирке как акробатка».
«Ах так, Вилли!» Я вижу, как его голова, словно рыжая тыква, покачивается над морем танцующих.
«Послушай, Отто, — говорю я, — дело обстоит совсем иначе. Дама Вилли действительно выступает в цирке. Вон та, в голубой шляпке. И она любит литературу. Вот где твой шанс. Итак, смело вперед». Бамбус недоверчиво смотрит на меня.
«Я же откровенно говорю с тобой, кретин, идеалист», — заявляю я. Ризенфельд уже снова танцует с Лизой.
«Что с нами происходит, Георг?» — спрашиваю я.
«Там друг по коммерческим делам старается отбить у тебя твою даму. А здесь меня только что попросили в интересах немецкой поэзии одолжить Герду. Или мы уж такие бараны, или наши дамы так соблазнительны?» «И то, и другое. А кроме того, если женщина принадлежит другому, она в 5 раз желаннее, чем та, которую можно заполучить. Старинное правило. Но у Лизы через несколько минут начнется отчаянная головная боль. Она выйдет на минутку в гардеробную принять аспирин, а потом пришлет Кёльнера сказать, что вынуждена уйти домой, и чтобы мы веселились без нее. Это будет ударом для Ризенфельда. Завтра он нам ни черта не продаст. Напротив, продаст больше. Тебе следовало бы уже понимать такие вещи. А где Герда?»
«Ее ангажемент возобновится только через 2 дня. Надеюсь, она в Альштадт-Тергофе. Но боюсь, что она сидит в Волгале у Эдуарда. Герда это называет «сэкономить ужин». Тут я почти бессилен. Она приводит такие неоспоримые доводы, что мне надо еще постареть на 30 лет, чтобы возразить ей. Следи-ка лучше за Лизой. Может быть, у нее не разболится голова ради того, чтобы помочь нам в наших делах».
Отто Бамбус опять наклоняется ко мне. Его глаза, защищенные очками, напоминают глаза испуганной сельди.
«На манеже! Прекрасное название для томика стихов о цирке, как тебе кажется? И с иллюстрациями Тулуз-Лотрека».
«А почему не Рембрандта, Дюрера и Микеланджело?»
«Разве у них есть зарисовки цирка?» — спрашивает Отто с искренним интересом.
«Ну что тут скажешь? Пей, мой мальчик», — поэтически заявляю я, «и наслаждайся своей короткой жизнью, ибо когда-нибудь ты будешь убит. Из ревности, телок несчастный».
Польщенный, он чокается со мной и задумчиво поглядывает на Рене, которая качает белокурой головкой в локонах, с крошечной голубой шляпкой на них и похожа на укротительницу во время воскресного отдыха. Лиза и Ризенфельд возвращаются. «Не знаю, что со мной», — заявляет Лиза, «но у меня вдруг ужасно разболелась голова. Пойду приму аспирин». Ризенфельд не успевает вскочить, как она уже удаляется. Георг смотрит на меня с нестерпимым самодовольством и закуривает сигару.